Здравствуйте. Я бы хотела всех поблагодарить, кто пришел на эту лекцию. Спасибо большое. И мое сегодняшнее сообщение будет посвящено отношениям Зинаиды Николаевны Гиппиус и Серафимы Павловны Ремезова-Довгела, жены писателя Алексея Михайловича Ремезова. Ну, перед лекцией я все-таки хочу немножко пояснить, что почему я обратилась к этой теме. Я вообще представляю рукописное отдело литературного музея. И так получилось, что к нам в музей несколько лет назад поступил большой парижский архив Алексея Михайловича Ремезова. В составе его документов пришли и многочисленные документы его супруги, которые он бережно сохранял. И, глядя на эти документы, сразу становится очевидно, что в окружении супруги Ремезова не было никого более близкого из ее друзей, нежели Зинаида Николаевна Гиппиус. Их отношения продолжались долей 30 лет, они познакомились в 1905 году и фактически до конца своих дней следили за жизнью друг друга. То есть это фактически у нас вот в этом зале представлена маленькая витринка документов из архива Серафимы Павловны, и здесь как раз лежат два письма из переписки Зинаиды Николаевны и Серафимы Павловны. Первое письмо датируется 1905 годом и последнее 1939 годом. То есть это 32 года фактически не прерывавшейся переписки. Отношения эти прошли очень сложную эволюцию, от нежной дружбы до непримиримой вражды в годы эмиграции, но тем не менее они продолжали пристально следить за жизнью друг друга и продолжали обмениваться сообщениями. Но поскольку Зинаида Николаевна, я думаю, что в этой аудитории более-менее известна, и более того, на выставке можно познакомиться и с ее биографией, и многочисленными материалами, я начну свой рассказ, свою лекцию с рассказа о Серафиме Павловне Ремезовой-Довгела, личности куда более малоизвестной. И рассказывая о ней, я попытаюсь дать ответ, что же привлекло Зинаиду Николаевну в Серафиме Павловне и почему их столь долгие годы действительно связывали очень близкие доверительные отношения. Итак, Серафима Павловна Ремезова-Довгела родилась в 1876 году. Таким образом, она была на 7 лет младше Зинаиды Николаевны. Она происходила родом из Черниговской губернии, из обедневшего дворянского рода, возводившего свои корни к богатому княжескому литовскому роду Довгела. Отсюда ее фамилия Довгела. Она получила очень хорошее образование. Сначала закончила Черниговскую гимназию. После этого ее отправили в Санкт-Петербург, где она обучалась на высших женских курсах и закончила историко-филологическое отделение. Она действительно была очень хорошо образована, прекрасно разбиралась в истории русского языка, знала палеографию. Кстати, именно отсюда, видимо, такая любовь Ремезова впоследствии к старине. Она знала иностранные языки. В общем-то, ничто не предвещало, что то, что в ее жизни могут произойти какие-то негативные события. Жизнь могла сложиться вполне благополучно. Если бы не сложный характер Серафимы Павловны. Как отмечают современники, с самого юного возраста ее отличала некая такая категоричность, непримиримость. Она была очень такой искательницей правды, боролась за справедливость. Но при этом ее сознание отличалось такой вот незамутненным взглядом ребенка. Она все очень понимала, может быть, в каком-то смысле просто. И делила все на положительное и отрицательное, черных и белых. Так или иначе, но в юности, еще обучаясь на высших курсах в Санкт-Петербурге, она увлеклась идеями социал-революционеров. Да так увлеклась, что оказалась в боевом крыле этой организации под руководством Бориса Савенкова. И их поймали, последовал арест. В возрасте 24 лет она оказалась в тюремном заключении. и позднее в ссылке. И так получается, что первые достоверные сведения о Серафиме Павловне на самом деле можно почерпнуть из анкеты, которую она заполнила в заключении, находясь под гласным надзором полиции. Я позволю себе процитировать сухие данные этой анкеты, которые дают представление о том, что представляла из себя Серафима Павловна в это время. Графа первая. Имя, фамилия, звание. Серафима Павловна Довгела, дворянка, уроженка Черниговской губернии, православная. Окончила Черниговскую гимназию и была на высших женских курсах в Санкт-Петербурге. Графа вторая. Семейное положение и родственные связи. Девица. Мать Александра Никитична, 50 лет, проживает на родине. Брат Сергей, 22 лет, и сестры. Екатерина, 30 лет, учительница народного училища, и Лидия, 20 лет, проживают в Борзинском уезде. Отца нету, отец к этому времени уже умер. Графа третья, имущественное обеспечение. Средств к существованию не имеет, была домашней учительницей. Графу четвертую я пропускаю, место жительства. Графа пятая, обстоятельства прошедшей жизни подназорной жизни и ее занятия. Выслана в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции сроком на 3 года. Занятий не имеет. Так получилось, что в возрасте 25 лет Серафима Павловна оказалась в Вологде. Вологда в начале 900-х годов получила такую устойчивую репутацию северных Афин. Дело в том, что в этот город стекались очень интеллигенция того времени, и при этом там был ослаблен странным образом полицейский надзор, поэтому туда очень легко приезжали и уезжали беглые террористы. При этом там была, собралась такая интеллигентская элита, в частности, там находился и Бердяев, и Луначарский, и там же находился Борис Савенков. Почти ежедневно происходили философские диспуты, в театрах шли экспериментальные спектакли. И надо сказать, что Серафима Павловна, оказавшись в заключении, хотя она пережила некий такой перелом в своей жизни, и по некоторым документам есть даже подозрение, что у нее была суицидальная попытка в заключении, тем не менее она совсем и не думала отказываться от идей социал-революционеров. Более того, она продолжала поддерживать тесные связи с Борисом Савенковым. В свою очередь, террористы по-прежнему не отказывались от своих планов на Серафиму Павловну. И тут, надо сказать, произошел еще один неожиданный поворот в жизни Серафимы Павловны. Дело в том, что Серафима Павловна в 20-х числах июня прибыла в Вологду, в Вологодскую губернию. Через несколько недель, в августе, в эту же Вологодскую губернию прибыл ссыльный Алексей Михайлович Ремезов. Его арестовали еще в 1996 году, тоже за участие в студенческих демонстрациях, тоже его подозревали в революционной деятельности, хотя это скорее носило характер увлечения. Его поймали, в общем-то, случайно, причислили к агитаторам, которым он не являлся. Однако сначала он попал в Пензу, там уже он действительно сошелся с революционерами, его опять арестовали и уже на этот раз отправили в Вологодскую губернию. Но так или иначе, в августе 1900 года он ступил на Вологодскую землю. В своем романе «Иверинь», написанном года спустя, он описывает первую встречу с Серафимой Павловной, которая выведена в этом романе под именем Ольги Ильменевой. Процитирую кусочек об этой встрече. «Пройдя через Вологодскую тюрьму, 5 суток я плыл по Вологде, Сухоне и Сысоле. На Медовый Спас 1 августа 1900 года рано утром под звон колоколов звонили к ранней обедне, проход причалил к пристани, дальше ехать некуда. Усть-Сысольск». Они сначала находились в Усть-Сысольске, тоже в рамках Вологодской губернии. К раннему чаю собрались другие ссыльные. Приезд нового, события. И любопытно, такого еще нигде не водилось, декадент. И тут Ольга Александровна Ельменева из Петербурга по делу социал-революционеров. Имеется в виду Серафима Павловна. Год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении. С месяц как уехала в Усть-Сысольск, в ссылку привезла много книг. Я подумал, стало быть, нас вместе арестовали в марте. Ее в Петербурге, меня в Пензе. После чаю решено было идти к Оле. Тем не менее, в Усть-Сысольске они общались немного. Они не сразу сошлись, однако в 903-м все же произошло сближение, и они поженились. Не до конца понятно, как все-таки произошел этот перелом в их отношениях, все на уровне слухов, но все же два слуха я перескажу. Первый слух рассказывает о том, как они все-таки приняли решение о женитьбе. Известно, что в Вологде Ремезов держался особняком. Он как бы не смешивался с этой революционной средой. Но на одном из вечеров пропали часы. Поскольку Ремезов держался особняком, его же и обвинили, как наиболее подозрительное лицо. В главе группы обвинявших лиц состояла как раз Серафим Павловна Ремезова-Довгелова. Ремезова изгнали. Через какое-то время часы обнаружились. Выяснилось, что Ремезов не виноват. И Серафима Павловна пошла к нему с повинной. Ну и якобы в порядке извинения она предложила ему жениться на себе. Но если эта первая история остается на уровне слухов, то вторая история вполне реальна. Действительно подтверждается документами. Когда социал-революционеры, в частности Борис Савенков, узнали о том, что Серафима Павловна, вместо того, чтобы посвятить себе святому делу революции, собирается замуж за писателя, он был очень возмущен. Его к этот момент как раз освободили, и он уехал в Петербург, пригласив Серафиму Павловну последовать за собой после окончания ссылки. И они договорились, что если Серафима Павловна выйдет за Ремезова, она ему отправит, Савенкову отправит телеграмму «Скот продан». А если нет, она отправит ему телеграмму «Скот не продан». Ну, вот говорят, что когда Ремезов узнал об этом, он отправился на почту и отправил телеграмму уже от своего имени с текстом «Скот не продается». Ну, таким образом брак состоялся, и надо сказать, что это действительно выдернуло Серафиму Павловну из этой среды, из этого террористического крыла, до боевой группировки. Более того, что через год у нее родился ребенок, брак этот оказался очень счастливым. И по свидетелям окружения семьи, вообще очень многие люди свидетельствовали, что пока Серафима Павловна была жива, для Ремезова вообще все его окружение делилось на всех людей и Серафиму Павловну. И надо сказать, что Серафима Павловна тоже со своей стороны была для него большой помощницей. Она была гораздо более образованная, чем он, исправляла его рукописи, это известно. Он не доучился и получил не филологическое образование, он вообще был такой по натуре бухгалтер, у него был математик, математическое мышление. И Серафима Павловна хорошо знала старинные рукописи, которыми увлекся Ремезов. Она разбиралась в палеографии, каллиграфии. И скажу также, что впоследствии в эмиграции она даже читала курс лекций в Сорбонне по славяно-русской палеографии. Поженившись, какое-то время Ремезовы скитались, освободившись из заключения, они скитались по югу России, посетили Херсон, Николаев, Елизаветград, Одессу, Киев. Были такие непростые годы жизни. Ремезов был начинающим писателем в эти годы, однако он уже определился со своим будущим. Он уже выбрал писательскую карьеру. И, наконец, в 1905 году они приезжают в Петербург. К этому моменту у Ремезова уже были первые публикации. Был подготовлен к публикации сборник апокрифов «Лимонарь», но он еще был совершенно неизвестен. Они вели такое, в общем-то, бедное существование. У них не было денег, у них не было толком каких-то серьезных связей в Петербурге. И тем не менее, оказавшись в Санкт-Петербурге, они погружаются в самое сердце этой литературной жизни, начинают посещать литературные вечера. И тут происходит их знакомство с Читой Мережковских. И это кажется странным, потому что, с одной стороны, вот такая странная супружеская пара, у нас здесь вот на экспозиции не представлены фотографии Серафимы Павловны в молодости, поэтому я немножко расскажу, как она выглядела в это время. По описаниям есть ее фотографии. Она была такая крупная, дородная женщина. У нее было румяное лицо, большая коса, такие светлые голубые глаза. Она вообще привлекала к себе. У нее был некий такой магнетизм личности. Она была очень сильной личностью. Это абсолютно очевидно по всем ее дневникам, письмам, которые сохранились. И рядом с ней Ремезов, он ниже ее по росту, худенький, такой субтильного телосложения, у него большой рот, такой нос, вот видно, да, на фотографиях, и у него внешности было что-то такое напоминавшее китайца, его действительно часто путали с азиатом, иногда он этому подыгрывал, одевал на себя тюбетейку, и... В общем, это была такая, в общем, смешная, но запоминающаяся пара. И тут Мережковский, которые в этом времени находились уже в центре этой петербургской литературной жизни. Зинаида Николаевна, в общем-то, блистала на литературных вечерах. Она такая статная, красивая женщина. И, казалось бы, что могло ее привлечь в Ремезовых и в его супруге. Даже, понятно, Ремезов был начинающим писателем, но она подружилась именно с его женой. И тут есть одно объяснение. Надо вспомнить, что в начале 1905 года в Петербурге произошло страшное событие, известное как «Кровавое воскресенье». И после этих трагических событий, как известно, Мережковские заняли такую гражданскую позицию определенную. Да? В это время они стали выступать против монархии и стали увлекаться разными гражданскими темами. Говорят, что в те дни Гиппиус писала «Самодержавие от Антихриста». И события Кровавого воскресенья их потрясли. И они, в общем-то, происходит такой сдвиг в сознании в сторону революционных идей и идей социал-революционеров. И тут в ее поле оказываются люди, которые не просто знают эту среду понаслышке, они были вхожи в нее, они знали подполье этой революционной среды. В особенности хорошо знал это подполье Серафима Павловна Ремезова-Довгела, которая, как я сказала, вышла за круг этой боевой организации, но она, судя по всему, так и не отказалась от их идей. Даже до конца жизни продолжала считать, что в чем-то они были правы. И все же до конца мотивы этой связи были не до конца ясны даже их близким, даже тому же Алексею Михайловичу Ремезову. Я к этому еще позже немножко подойду. Но надо сказать, что Зинаида Николаевна действительно в чем-то очень глубоко поняла Серафиму Павловну. Они были очень похожи по характеру. Обе очень непримиримые, категоричные, резкие в своих оценках. И обе были готовы бороться за свои позиции до конца. Я позволю себе процитировать стихотворение, которое Зинаида Николаевна посвятила Серафиме Павловне. В этом стихотворении очень четко отражен характер Серафимы Павловны. И в чем-то раскрывается тайна их дружбы. Это стихотворение, автограф этого стихотворения, датированное 1906 годом, лежит здесь на экспозиции, но все же я процитирую. «То бурная, властно-мятежная, то тише вечернего дня, заря огневая и нежная на небе взошла для меня». Простая, спокойно суровая, как правда, пряма и ярка, чиста, как вода родниковая, как чистый родник глубока. Пусть люди, судя нас и меря, о нас ничего не поймут. Не людям, тебе одной верю я, над нами есть божеский суд. Их жизнь суетливо-унылая проходит во имя ничье. Я вечно люблю тебя, милая, и все, что ты любишь, мое. Надо сказать, что с 1905 года по 1910 их действительно связывала очень тесная близкая дружба. Сохранилось очень большое количество писем Зинаиды Николаевны и Серафимы Павловны Ремезовой-Довгела. И эти письма носили очень доверительный характер, при этом очень малая доля содержания этих писем имеет отношение к каким-то бытовым, личным вопросам. Большинство вопросов, которые они обсуждают в этих письмах, это литература, политика, общество. У нас на экспозиции, вот здесь тоже представлены два самых первых письма Зинаиды Николаевны и Серафимы Павловны. Они были отправлены из Константинополя в 1905 году. Первое письмо отправлено на открытке с изображением константинопольских собак. И рядом письмо, которое датируется, такой контраст того же времени, на бланке отеля «Пера», шикарного отеля «Пера» в Константинополе. Ну вот шикарная обстановка и улица, на которой полно торговцев и собак. Надо сказать, что Зинаиде Николаевне Константинополь не нравился. Как я сказала, какое-то количество писем начала 900-х годов посвящено чисто таким частным женским вопросам, но их немного, но все же расскажу. Вот в частности, одно письмо у нас вот здесь на экспозиции, видно, что у них была некая схожесть вкусов. В частности, они вместе покупали духи с запахом вербены и фиалки, то есть нравились одинаковые ароматы. В другом письме, например, речь идет о пошиве экономической муфты по образцу муфты Зинаиды Николаевны, только на этот раз муфта уже для Серафимы Павловны. Но все же таких писем было немного. Большей частью в письмах речь шла о литературе. Но уже в 906 году в письмах Зинаиды Николаевны начинает проходить скажем так, она начинает колоть Серафиму Павловну Алексеем Михайловичем Ремезовым. Видимо, между ними была некая такая ревность, и они боролись за внимание Серафимы Павловны. А главным образом, в 905-906-07 годы у Ремезова начинают выходить книги. И становится очевидно, что его эстетика совсем не близка эстетике Мережковских. Вот такое копание в глубинах человеческой натуры, вот эта ремезовская деталь обязательно с какой-нибудь такой отвратительной подоплекой. И все это было, в общем-то, не близко, совсем не близко Зинаиде Николаевне, поэтому во своих обширных письмах она раз за разом начинает вставлять такие колкости в адрес Алексея Михайловича. Вот несколько таких примеров. 8 октября 1906 года. Надо сказать, что в это время Зинаида Николаевна находилась в Париже, писала письма из Парижа, так, на расстоянии, но, тем не менее, следила внимательно за жизнью Ремезовых. Цитата. «У вас, я знаю, много бодрости и энергии, но Алексея Михайловича ее мало. Но это бы еще не беда, а беда в том, что он, мучаясь искренне и ужасно, в то же самое время свою же муку и любит. И тут и свое тут бессилие. Он бы рад, чтобы с неба свалилось, и сразу много. И чтобы самому свое бессилие окончательно и твердо, выдерживаемо возненавидеть. Этого ему не очень хочется, и он в духе уныния ищет бездны, не видит, что там одна плоскость». Но через год опять из Парижа. «И Алексей Михайлович меня огорчает, смакует гадости. Зачем? Ведь это примитивно стыдно. И так устарело теперешнее, все позволено, ничего не стыдно». Надо сказать, что из Парижа Зинаида Николаевна пристально следила за литературной жизнью в Петербурге. И в своих письмах она нападает не только на Алексея Михайловича, но и на другую окололитературную среду, ремезовское окружение. И пытаются даже оказать какое-то влияние на Ремезовых. Вот еще одно письмо 1907 года из Парижа. «Милая вы моя душенька, люди не такая дрянь по существу, только они слабые и жалкие. Ну что вы хотите от жены Блока? Даже если она и дрянна, и глупа, и пошло себя ведет, так ее ли уж в этом вина? Это вина среды, куда она попала? Как винить молодую и неумную, тщеславную женщину, которой не дали ни семьи, ни дела? А вы думаете, мало теперь юнцов в Петербурге, которых вот уж подлинно не среда заела, а среды заели?» Намек на литературные среды. «Алексей Михайлович во многом, по-моему, не прав. Разводит много соблазна и сам соблазняется. Ему бы их подсиживать всех, а он делает вид, что он с ними. Я часто вспоминаю, милая, как мы с вами о социал-революционерах говорили. Насколько они лучше социал-демократов, у них личность есть, и они могут верить, они уж верят, только этого не знают. Мы здесь с ними сталкиваемся. И что у жизни в них больше, чем в декадентах, так это ж прямо чувствуется. Надо сказать, что в Париже Зинаида Николаевна как раз сблизилась с Савенковым. Тут ее произошел момент знакомства, к которому она стремилась. Потому что в момент знакомства с Серафимой Павловной она не была знакома лично ни с Савенковым, ни с кем бы то ни было из революционного подполья. Но постепенно отношения Серафимы Павловны и Зинаиды Николаевны начинают портиться. Первый разлад серьезный произошел между ними в 1910 году. И надо сказать, что в первом письме, где идет речь об этом разладе, первый из писем Зинаиды Николаевны написано Серафиме Павловне зелеными чернилами. И вот теперь она периодически начинает ей писать письма этими зелеными чернилами. Часто в них речь идет не о самых приятных темах. Может быть, это было, выбор был сделан в пользу этих чернил не случайно. Но, тем не менее, отношения между ними продолжались, просто их писем стало меньше в 910-е годы, переписка уже не была такой оживленной, но все же контакты поддерживались. В момент революции, в лихолетие, отношения были, тем не менее, на какой-то момент прерваны. И надо сказать, что Мережковские, как известно, в эмиграции оказались раньше, в 1920 году. И вообще им было все-таки легче выехать во Францию, где они уже проживали до этого значительно долгие периоды времени. И, в общем-то, в каком-то смысле эмиграция далась им не так тяжело. Для Ремезовых же отъезд был очень непрост. Напомню о том, что у них была единственная дочь Наташа, но учитывая, что жизнь их складывалась очень тяжело, не было постоянных источников к существованию, у них было сомнительное прошлое ссыльных, так или иначе они отдали свою дочку на попечение родственников Серафимы Павловны, и за дочерью Серафимы Павловны и Алексея Михайловича присматривала младшая сестра Серафимы Павловны Лидия. И жили они в Черниговской губернии, куда Ремезовы приезжали их посещать. И они, в принципе, намеревались дочку свою забрать, но так произошло, что они отдалились. Дочка уже не хотела жить с ними. И тем не менее, они до последнего момента не могли решиться на отъезд. И даже думали, что, может быть, уедут на какое-то время. Ситуация очень непростая, но тем не менее, в 1921 году это произошло как-то стремительно. Была возможность, такая, они договорились просто с представителями эстонского посольства в тот момент, им как-то предложили очень резко, нелегально покинуть Россию. И они фактически налегке, никому ничего не сообщая, в одну ночь пересекли границу и оказались на территории Эстонии. Вот не так давно были опубликованы документы малоизвестные, которые сейчас дают представление о том, что в первые дни эмиграции у Ремезовых случилась истерика. Они вообще хотели вернуться обратно, но уже не могли сделать это легально. И таким образом они оказались в Эстонии на карантине, потому что следовали-то они, в общем, в Германию, но на месяц пробыли на карантине на территории Эстонии. И здесь одно из первых писем, которые они получили, это было письмо как раз от Зинаиды Николаевны Гиппиус. Она была одной из первых, кто узнала об их, о том, что они пересекли границу, и она спешила их приветствовать. И 6 сентября 1921 года письмо Зинаиды Николаевны Ремезовым. «Милые, здравствуйте! Всем сердцем радуюсь, что Бог помог вам, наконец. Спасибо за самую дорогую весть о тех, о ком мое сердце изболело. Понимаю все, но ни о чем писать не буду, до свидания. Только самое необходимое из всего, что вы здесь еще не знаете и не можете знать. Во Франции нам жить необыкновенно трудно. Не говорю о других уж, но писатели почти погибают. Живут на подаяние, такие как Бунин, Бальмонт, мы, несмотря на известность Дмитрия Сергеевича за границей, русские газеты ничего не платят. Сюда мы приехали для дешевизны. Зинаида Николаевна пишет из Германии. Бунин тоже здесь пока. Я напишу в Париж о визе немедленно. Сделаю все, что смогу. И можно отсюда сделать. Но не кляните меня, если не сразу выйдет. Потом сами узнаете, как все трудно. А в смысле положения русских писателей во Франции, материального, играет роль еще и французская валюта. Об этом положении я вам пишу для сведения. Мы там этого не знаем. И многого еще, многого не знаем. Надо сказать, что здесь был двусторонний интерес. Когда Ремезовы оказались в эмиграции, они начали искать поддержки и помощи среди эмигрантов, в первую очередь у Мережковских, с которыми так или иначе общались. И они ждали от них материальной помощи, помощи с оформлением документов. У Зинаиды Николаевны был свой интерес. Она искала в Ремезовых союзников. Оказавшись в эмиграции, Зинаида Николаевна заняла такую четкую позицию непримиримости по отношению к советской власти, к совдепии, как она ее называла, к большевикам. И это была такая крайняя позиция в эмиграции, крайняя позиция неприятия всего советского, любых просоветских связей. Для нее нерукопожатными были все люди, которые имели хоть какие-то контакты с советскими представителями. И поэтому она искала людей, которые бы могли бы поддержать в ее этой позиции непримиримости. Поэтому уже в своих письмах она начинает делать такие попытки повлиять на Ремезовых, на их позицию. Вот еще одно письмо от 7 ноября, тоже 1921 года, уже из Парижа. «Напишите о себе, как выехали и как теперь устроились. Когда я увижу вас, я, кажется, онемею от радости и не сразу смогу с вами разговаривать. Я понимаю, в каком смысле, говорите вы, изменилась там атмосфера». Горький, этот запатентованный мерзавец, уже уехал к вам в Германию. За ним его телохранитель Гржебин, речь идет об издателе. «Пусть он добрый человек». Но недоброты нам мерзавцев, содействующих гибели России. И никогда я с Гржебинами и Горькими не примирюсь, разве только они публично не покаются и не запрутся в монастырь. Здесь все настоящие люди понимают, что Горький больше сделал против России, чем какой-нибудь Зиновьев. Иногда от моральной поддержки мерзавцев многое зависит. Вот она начинает так давить на Ремезовых, чтобы они никак не сближались с просоветскими представителями в эмиграции. Ну, надо сказать, что на Алексея Михайловича все эти давления совершенно никак... Мережковские вообще не могли оказывать на него никакое давление. Надо сказать, что с самого начала дружбы Серафимы Павловны с Зинаидой Николаевной он не взлюбил Мережковских, и Зинаида Николаевна в особенности. Он фактически с ними не поддерживал отношения, и более того, в эмиграции он вовсе не собирался занимать никакую позицию непримиримости. Свое пребывание в Германии он считал временным, и поэтому в Берлине первым делом Алексей Михайлович, конечно, встретился с Максимом Горьким, как только появилась возможность. Зинаида Николаевна уже считала русскую миграцию в Германии, как она тоже пишет в письмах, гнездом соглашателей. В ноябре она еще ничего не знала, а в декабре до нее уже доходят слухи о соглашательстве Ремезовых. Однако переписка все еще продолжает оставаться активной. В ноябре 23 года, тем не менее, Ремезовы прибывают в Париж. Ожидая материальной поддержки от Мережковских, они ничего не получают, никакой протекции, чтобы иметь возможность печататься на страницах эмигрантских изданий. И этого они тоже ожидали от Мережковских. Но в то же время, к этому моменту прибытия, как вспоминал сам Ремезовых, к моменту его прибытия в Париж, у него в эмиграции сложилась устойчивая репутация большевика именно за счет таких вот просоветских контактов. Сохранились дневниковые записи Ремезова, в которых он об этом рассказывает так. «Мы приехали в Париж 7 ноября 1923 года, и сейчас же поднялось на меня всякое гонение. Меня объявили большевиком. А это выразилось во всяких денежных отказах, что было очень чувствительно. При всяких дележах меня обходили. Например, когда устраивался бридж в пользу писателей, я никогда ничего не получал. Даже Иван Бунин, раздавая свои Нобелевской премии, мне ничего не дал. А на вечерах моего чтения мешали устройству. Никто не помогал распространению билетов. И часто в день моего вечера устраивалось другое собрание. То, что про меня говорят, меня никогда не трогало. Но всякие денежные неудачи, связанные с моей репутацией, меня огорчали. И что Серафима Павловна терпит из-за меня всякие лишения, меня это мучило. Мы жили одиноко и скрытно. Ну, поскольку, когда Ремезовы оказались в Париже, позиция их была уже совершенно ясна, последовал полный разрыв между Ремезовыми и Мережковскими. Нет ни одного письма Зинаиды Николаевны Серафимы Павловны с 1925 года по 1930. В 1930 году, однако, отношения возобновились, но теперь тон переписки полностью изменился. Тон писем Гиппиус становится резким, иногда даже гневным. Она начинает нападать на реальные контакты Ремезова этих лет. Вообще, надо сказать, что Алексей Михайлович, действительно поддерживая многие просоветские связи в эмиграции, начал это даже скрывать от Серафимы Павловны, каждый раз находя возможность встретиться с тем или иным просоветским представителем в ее отсутствие или так, чтобы Серафима Павловна ничего не узнала. Но, тем не менее, какие-то вещи всплывали. И Зинаида Николаевна в каждом из своих писем продолжает комментировать каждый из таких слухов. Сначала она нападает на то, что Ремезов участвует в полубольшевистском издании «Версты», как она считала, и сотрудничает с, воистину, как она тоже называет, дефективной личностью, историком русской литературы Святополком Мирским и с идеологом евразийства Петром Сувчинским. До нее доходят слухи еще об одном контакте Ремезовых, о том, что они принимают у себя Цветаеву. Она пишет: «За порог моего дома могли входить только чистые, в смысле непримиримости. Даже Цветаева, а она только шалая, главным образом, и та за моим порогом не была». Письмо отправлено как раз после встречи Ремезовых с Цветаевой. То есть сразу после этого контакта до нее доходит слух, и она сразу отправляет Серафиме Павловне очередное письмо. Вот еще одно из ее последних писем, 1935 год, она намекает еще на одну недопустимую с ее точки зрения встречу Ремезовых. «Мне злые люди говорили, что вы Алешку Толстого принимали, но я, конечно, этому ни на секунду не поверила». Ну вот такова история этой переписки. Надо сказать, что письма постепенно иссякают, и в конце 30-х годов уже контакты прерваны. В это время Серафима Павловна уже была очень тяжело больна. Еще в молодости, во времена ссылки, у нее было серьезно подорвано здоровье. Она очень активно стала набирать вес. У нее начались в конце жизни боли. И последние 4 года, она скончалась 13 мая 1943 года, она фактически уже не могла выходить из дома, она не могла ни с кем поддерживать переписку. В принципе, это тяжелые годы войны, когда Ремезов был, надо сказать, не хочется употребить это слово «вынужден», но он действительно постоянно находился рядом с ней, и ему даже приходилось делать ей уколы морфия от болей. И так что тут то, что связь между Зинаидой Николаевной и Серафимой Павловной прервалась в эти годы, еще объясняется, конечно, и тем, что началась война, и общим состоянием здоровья Серафимы Павловны. Во время войны Серафима Павловна, как я сказала, после тяжелой продолжительной болезни скончалась. Ее смерть стала для Алексея Михайловича тяжелым ударом. В течение 5 лет после ее смерти он не мог оправиться от этого удара. И чем он занимался? Он занимался тем, что переписывал все документы Серафимы Павловны, которые у него сохранились. Он структурировал ее архив, переписывал и комментировал. Видимо, он собирался написать на базе ее документов отдельное произведение. И в числе этих записей оказалась и такая характеристика Зинаиды Николаевны. Да, извиняюсь, я вот прежде чем перейду к этой характеристике, скажу, что у Ремезова получилось так, что он в конце 40-х годов он занимался нумерологией, и он высчитал, что в 47-м году он должен умереть. Это у него была такая вот идея фикс. И в связи с этим он значительную часть своего архива передал другому эмигранту, архивисту по имени Константин Солнцев. Он отдал и значительную часть архива Серафим Павловны. Но что-то оставил у себя. Что он оставил у себя? Как сейчас очевидно, это были материалы, с которыми он не мог расстаться, с которыми он собирался умирать. И это были дневниковые записи Серафимы Павловны, и это был весь комплекс писем Зинаиды Николаевны Серафимы Павловне. Тоже вот полностью. Он отдает всю остальную переписку Серафимы Павловны, оставляет только переписку Зинаиды Николаевны. И тоже интересно, как я сказала, он переработал все документы Серафимы Павловны, собираясь написать на их основании произведение. Возможно, что ну, вот, как бы первая версия этого произведения будет опубликована через 2 года в собрании сочинений. Сейчас идет подготовка там, материала для публикации. Так вот, он переработал все материалы, но письма Зинаиды Николаевны он не трогает. Вот этого материала он не касался. Возможно, это вот все-таки было связано с личным отношением Алексея Михайловича к Зинаиде Николаевне. Так вот, он находит среди записей Серафимы Павловны запись о Зинаиде Николаевне Гиппиус. Он ее переписывает аккуратно и дополняет своим комментарием. Вот на этой записи я завершу сегодняшнюю лекцию. Значит, цитата. Зинаида Николаевна Гиппиус. Поэтесса хорошая, беллетристка плохая, публицистка интересная. Я ее когда-то очень любила, потом с ней ссорилась. Она умна и бывает очень очаровательна. Но бывает и зла очень. Она меня любила, может, и любит, за самое главное, зная меня в самом главном. Я ей, Зинаиде Николаевне Гиппиус, в главном и теперь верю. И остатки любви есть. Вот эту запись сделала Серафима Павловна в 1931 году, то есть когда на самом деле уже такой серьезный разлад в отношениях. И когда Серафима Павловна не стала, в 40-е годы Алексей Михайлович сопровождает эту запись своим комментарием. «Для меня остается загадкой». Или то, что в то время, в 1905 год, единственная Зинаида Николаевна посмотрела внимательно, а главное, заметила существо Серафимы Павловны, и Серафиму Павловну покорила. И Серафима Павловна поверила в Зинаиду Николаевну. Я не знаю, в чем главное Зинаиды Николаевны. Знаю одно только. Это не от существа Серафимы Павловны. Ведь более противоположных трудно себе представить. Зинаида Николаевна вся изломанная, вся деланная, вся фальшивая, и какая-то порочная. И Серафима Павловна с ее чистейшим существом и правдивостью. Зинаида Николаевна очень своей прозой гордится, только, кажется, сочувствия не находит. Ее рассказы и повести очень поверхностные. Между прочим, одна из причин, почему она всегда против меня, Зинаида Николаевна думала, что Оля, Оля в кавычках, это роман Ремезова о Серафиме Павловне, значит, Зинаида Николаевна думала, что Оля попадет в ее руки, она напишет. То есть она напишет произведение по судьбе, по биографии Серафимы Павловны. А ссорилась Серафима Павловна, потому что создала себе Зинаиду Николаевну по-своему, поверив в общее, главное, и стала от нее требовать, как бы от себя потребовала. Ну вот, на этом все. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, что-то было не совсем ясно, я с удовольствием отвечу.
Вы сейчас погибли в Киеве, 43-й.
Да, вот знаете, здесь очень, да, действительно, это все правильно. Дело в том, что, как я сказала, Ремезовы, оказавшись в эмиграции, никогда не забывали о своей дочке. И на самом деле вот эта мысль подспудно вернуться в Советский Союз, она все время оставалась. Ремезов все время прощупывал, вот, почему вот, откуда вот эти все просоветские настроения, контакты, он все время прощупывал почву, а можно ли туда вернуться. И надо сказать, что он о дочери, о смерти дочери узнал не сразу. Дело в том, что в годы они переписывались, у них продолжалась переписка между Серафимой Павловной и сестрой, то есть они следили за тем, что происходит с дочерью. Но в годы войны переписка прервалась. И Ремезовы не знали, что в том же 43-м году, когда умерла Серафима Павловна, умерла и Наталья Алексеевна, и Ремезов, когда Серафима Павловна не стала, он мечтал вернуться в Советский Союз. Тем более, что после того, как война закончилась, в Европе были совершенно другие настроения. Потому что Советский Союз все-таки победил в войне. Да? И в 1946 году можно было получить советский паспорт. И Ремезов отправляется в советское посольство, этот советский паспорт получает с тем, чтобы вернуться в Советский Союз и приехать к дочери. И когда он получил этот советский паспорт, на него начинается опять новая волна гонений. Он опять нерукопожатный, его обвиняют, его отстраняют от литературных вечеров. И получив этот советский паспорт, через какое-то время, вот буквально уже, видимо, подготовившись к отъезду опять, тем более в 47-м году он должен умереть, то есть за год до смерти, как он считал, он получает известие о том, что дочь погибла. Умерла она, тоже со здоровьем были проблемы в 43-м году, ну это и там и война, и все вместе. Он узнает, что дочь уже мертва. И, в общем-то, отказывается от этой мысли ехать в Советский Союз. Да, так что вот такова история. Остался, у нее был сын. Она не была замужем, но остался сын Борис. Ремезвы знали о том, что у них есть внук. Даже есть письма, вот такие детские письма от этого внука. Они, в общем-то, и за его судьбой следили. Но внук уже тоже вот несколько лет назад скончался. Жив правнук, живет в Израиле. Так что вот род продолжается. В Израиле. В Израиле, да. Бунич Ремезов. Фамилия.
Какие фотографии в архиве отложились
вот, у меня дочери? В нашем нету. Но, в принципе, фотографии есть.
А ее.
В Пушкинском доме находится вообще дореволюционный архив Ремезова. Поэтому, да. Вообще, у архива Ремезова сложная судьба. Он разбит на много частей, так раздроблен. Первая часть осела в Пушкинском доме. Это то, что Ремезовы оставили в Санкт-Петербурге так, во время своего бегства через границу, да, вот такого неожиданного, такого в полупаническом состоянии. Вторая часть архива, то, что я сказала, в 47-м году Ремезов, когда собрался умереть, он отдал свой архив такому архивисту Константину Солнцеву, а тот, ничего не сказав Ремезову, уехал в США, забрав с собой ремезовский архив. Ремезов был, конечно, в гневе, рассержен, когда узнал, но поделать уже ничего не было. То есть огромная доля его архива, 20-е и 30-е годы, мигрантский архив, все оказалось в Штатах. Этот архив, то есть это было собрание Константина Солнцева, оно было когда-то выкуплено американским меценатом и передан одним из американских меценатов, и в результате сейчас находится в собрании, в архиве Амхерст, это такой есть там большой русский архив, известный, вот там. И тот архив, который у нас, это последние десятилетия жизни, 47-57, последние 10 лет жизни. И вот этот архив интереснее, с одной стороны, такой старческий архив, вот последние десятилетия жизни, но в то же время в нем осели какие-то крохи более раннего времени. И вот очевидно, что осело то, что вот было особенно близко сердцу вот Алексея Михайловича, то, что он действительно не хотел с этим расстаться никак.
Наталья Кадрянская что-то перешло?
Да, да, конечно, конечно. Это тоже такая история. Дело в том, что вообще, когда Ремезова не стало, рядом с ним находилась его литературная ученица Наталья Викторовна Резникова. Это было первое лицо, которое находилось действительно рядом с Ремезовым, особенно последние годы его жизни. И этот человек действительно очень много делал для Ремезова. Она во многом, как сказать, и его литературная ученица, и сиделка, и помощница, и секретарь литературный. Да, а слеп он, знаете, последние, это точно перелом 54-й год, это последние три года жизни. До 54-го года он все-таки был в состоянии вполне писать сам. И до конца жизни он продолжал писать. Самый тяжелый состояние 57-й год. Он не полностью ослеп. Но так вот, что касается архива вот этого последнего. Дело в том, что в последние годы жизни Ремезов был уже после смерти Серафимы Павловны. Вот известно, когда Серафима Павловна не стала, он стал проявлять больше интереса к остальным людям. Потому что люди вообще были для него такой материал для творчества, для мифотворчества. Он очень черпал из реальности сюжеты для своих произведений. И он был окружен самыми разными людьми. В их числе была и Наталья Кадрянская, Наталья Владимировна Кадрянская. Она была замужем за таким богатым американским деятелем, ну, бизнесменом Исааком Кадрянским, у них были деньги. Они материально очень здорово помогали Ремезу, это правда. Наталья Кадрянская тоже вела такую литературную деятельность, во многом благодаря Ремезову, который, как сейчас есть основания полагать, очень серьезно помогал ей написать эти произведения. И он ей, в частности, передавал какие-то части своего архива с тем, чтобы как-то она с ними тоже работала. У нее очень многое скопилось. Когда Алексея Михайловича не стало, естественно, никто не требовал возвращать эти материалы обратно. То есть архив действительно так вот разделился. Большая часть осталась у Натальи Викторовны, которая была при Ремезове последние дни жизни. Но значительная часть архива была и на руках у Натальи Владимировны Кадрянской. Она, в общем-то, тоже считалась его такой литературной наследницей. Кадрянская часть своего архива передала в Рогали. Вот. Но Резникова после смерти Ремезова тоже, надо сказать, Ремезов ведь завещал ей свой архив, чтобы она его структурировала и вернула в СССР. Он мечтал, чтобы его творчество вернулось в Россию. И он ее просил, чтобы... В конце жизни он стал переписываться с сотрудниками Пушкинского дома. Так вышло, что сотрудники Пушкинского дома сами стали писать Ремезову, как вот такому известному писателю русскому. И у Ремезова появилось известный был такой сотрудник Владимир Иванович Малышев. И он был вообще, как по рассказам пушкинодомцев, которые многие его помнят, он был человек очень достойный, но он был в числе тех, кому было позволено переписываться с эмигрантами. Понятно, что вся эта переписка была подконтрольная, но характер этой переписки, он совершенно такой невинный. О чем спрашивали у пушкинодомские ученые Ремезова? Они интересовались его взглядами на русскую литературу, они спрашивали его о писателях, с которыми он был знаком лично, которых уже не было в живых. Они просто спрашивали его о русских классиках, о том, как он видит историю русской литературы. То есть вот характер этой переписки. Но 50-е годы. Да, это даже не просто 50-е годы, это 56-57 год, это последние годы жизни Ремезова, когда он уже серьезно, действительно были серьезные проблемы со зрением. То есть самый такой финал его жизни. Но у Ремезова почему-то возникла такая надежда, что к его творчеству появился интерес Советской России, что вот его наследие есть возможность вернуть. И он почему-то вот возлагал такие надежды. И надо сказать, что Наталья Викторовна действительно повела себя очень достойно после его смерти. Она предприняла целый ряд попыток передать архив в Советскую Россию совершенно безвозмездно. Сначала в Пушкинский дом она писала тому же Владимиру Малышеву, потом она писала в Цгали. Но обе попытки ничем не увенчались. Дело в том, что там требовались деньги на перевоз документов. Кроме того, Наталья Викторовна, да, она выдвигала одно условие. Она не просила никаких денег, но она сама хотела приехать в Россию, в Советскую Россию. И она просила, чтобы ей оплатили командировку, чтобы она могла приехать и разобрать архив, помочь разобрать архив на месте. Ну, это встретило целый ряд сложностей. И в результате организовать это никак не удалось. И таким образом вот архив осел на долгие годы в ее семье. Вот. А что касается архива, да, вот и Наталье Кадрянской просто возник вопрос. Не только у Натальи Кадрянской скопились парижские материалы Ремезова, но в частности у Ремезова был такой близкий друг в эмиграции Глеб Иванович Чижов. Он был такой бывший офицер белой армии. Человек очень творческий, ну, в эмиграции подрабатывал шофером, и он очень помогал Ремезову тоже в последние годы жизни. Ремезов в благодарность ему дарил очень многие свои материалы. У Чижова тоже скопилась какая-то часть ремезовских материалов, но Чижов был человек одинокий, и вот официально после его смерти архив пропал. Вот это такая, да, такая вот. Так что какая-то часть архива, она просто вот оказалась пропала.
А наша часть, которая
музей пришла? Ну, это как раз собрание Натальи Викторовны Резниковой. Да, но передано, оно уже было не передано, оно уже было продано уже сыном Натальи Викторовны, Егором Даниловичем Резниковым. В 2013 году поступил архив к нам. Ну, это большая часть, очень большая часть вот, позднего архива писателя.
А вам же Сергей, а Пушкинский дом, по-моему, дневники издал трех томиков недавно.
Да, дневник мысли вы имеете в виду. Да, он, это проект еще не законченный, он продолжается. Но вот дневник мыслей, вот, кстати, эти дневники мысли, они вот, это то, что было на руках у Натальи Владимировны Кадрянской, они сейчас находятся в Оргали, поэтому публикуется это по материалам Оргали, и это еще не закончено, сейчас еще продолжается этот проект. Но это дневник снов, это ведь не такой дневник, где описаны реальные события, это именно Деремезов записывал свои мысли, сны. Это так и называется, дневник мыслей.
Еще вопрос. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, заключалась близость Гиппиус и Ремезова в главном?
В смысле... Нет, Серафима Павловна...
Близость их в главном. Да. В главном. Вот главное с большой буквы, естественно, как они это писали. Вот в чем
Я думаю, что это вот идеи социал-революционеров в итоге, то, что их сблизило.
Превращение революционера-атеиста в революционера-религиозного уже получается, да? Как, чем занимались Мережковские с Савенковым в эмиграции, то же самое получается с Серафимой Павловной. То есть ну, вот она превращается в очень
религиозную. По характеру...
Ей, Гиппиус, так или как?
Нет, это не так. Я думаю, что...
Совсем ни разу было.
Ну, вообще, по характеру их переписки, вот вы заметили, что я в своем рассказе цитировала только Зинаиду Николаевну, да, ни разу не... Ну, потому что то, что доступно, это письма Зинаиды Николаевны, ответных писем у нас нету. Но вообще надо сказать, что Серафима Павловна, это известно, она не любила писать письма. И Зинаида Николаевна постоянно упрекает в этих письмах, почему ты так мало пишешь, почему нет никаких подробностей. И я могу судить о том, что были за письма, потому что у нас очень много писем Серафима Павловны Алексею Михайловичу. Я знаю, что в этих письмах. В них совершенно нету никакой литературы, политики, общества. Чаще всего очень много бытовых вопросов, очень мало подробностей. У нее очень такой своеобразный тяжелый почерк, в отличие от Зинаиды Николаевны, которая писала каллиграфическим таким ясным, читаемым почерком. У Серафимы Павловны такой неясный, нечеткий, такой истеричный почерк даже. Она была такая очень неравновешенная натура. И совершенно очевидно, что Зинаида Николаевна писала ей писем больше значительно. И она была значительно больше заинтересована в их отношениях. И вот 1905 год, вот действительно, в этом многие сходятся, вот специалисты, кто тоже пытаются разгадать секрет этой дружбы, что все-таки основная причина – это то, что Серафима Павловна была первым человеком в окружении Зинаиды Николаевны, который знал революционное подполье изнутри. И вот тут вот на такую благодарную почву происходит это знакомство, когда в окружении Зинаиды Николаевны, как раз когда она возмущена всеми этими событиями Кровавого воскресенья, в ее окружении показывается человек, который знает это революционное подполье изнутри. И я думаю, что изначально интерес был такой. И второе, то, что Ремезов тоже прав. Они оба в каком-то смысле, и Зинаида Николаевна, и Алексей Михайлович, рассматривали Серафиму Павловну как литературный материал. Это абсолютно очевидно. Они рассчитывали по ее воспоминаниям написать литературное произведение. Ремезов это осуществил. Вот в «Розовом блеске» вот том вышел в собрание сочинений последний о жизни Серафимы Павловны, в общем-то.
У него было какое-то стремление к созданию каких-то тайных обществ, какой-то там оккультном...
У Серафима Павловны?
Нет, у Ремезова.
У Ремезова? Это все игра. Это все игра. Вот несмотря на то, что он действительно увлекался такой нумерологией, как я сказала, да, вот какие-то такие идеи, но все-таки никаких документов о том, что это было серьезно, что он действительно в их окружении были какие-то люди, которые занимались этими оккультными науками, нет. Более того, Ремезов глубоко ироничный человек, это совершенно очевидно. И он вообще человек был очень веселый. Он любил всякие шутки, розыгрыши, он любил создавать мистификации, он любил обман, разыгрывать. В том числе он очень часто разыгрывал и Серафиму Павловну, и других людей из своего окружения. Очень многие злились, обижались. потому что не все шутки эти были понятны. Но даже вот в то же время, что касается вот этого всего оккультизма, тоже у Ремезова очень часто, он подшучивает и над этим. Это тоже очень часто можно встретить у него.
Все-таки Ремезов был человек особенный во многом, не похожий на других. И не считаете ли вы, что вот в этих вот его записях о таком-то преследовании со стороны эмиграции очень много, ну так сказать, лично-психологического больше, чем правды?
Абсолютно точно. Это абсолютно точно. Более того, сейчас все время всплывают разные документы и воспоминания. Да и, в общем-то, Наталья Викторовна Резникова, которую более чем близко знала, она ведь боролась. Она говорила, что это литературная маска, безусловно. И в конце жизни Ремезов, и не только в конце жизни, он на протяжении всей своей жизни создавал образ такого несчастного, гонимого интеллигента, которого везде обходит во всех дележах, значит, и что действительно ему никто не помогает, денег у них не хватает, всегда не хватало, они у всех брали в долг, в эмиграции в особенности. Чаще всего этот долг не возвращался. В последние годы жизни вообще известно, что Ремезов получал материальную помощь от очень многих лиц, причем он этих лиц друг от друга скрывал. Совершенно точно. После смерти этого выяснилось, и некоторые, в том числе Наталья Викторовна Резникова, очень сильно обижалась, потому что выяснилось, что он полностью ее скрывал от своих благодателей из океана, который состоял в переписке. Он в письмах ничего не пишет, что тут рядом есть человек, который мне помогает, каждый день приходит там и прочее, какую-то помощь оказывает. То есть у них предстоял, он им рисовал такой образ одинокого такого старичка в Париже, которому никто не помогает. Вот. Нет, это абсолютно точно. И да, здесь все вот эти вот рассказы об обездоленности, то, что никто не помогает, их нужно, и, конечно, так нельзя верить на слово однозначно.
Еще вот есть ли вдруг, может быть, в архиве, переписывался ли он с какими-то родственниками своими, которые в Советском Союзе оставались?
Нет.
Кроме дочери там?
Нет. Нет, нет, это однозначно.
Нет, нет,
нет, нет, нет, нет. Он, вот надо сказать, что Ремезов полностью как бы разорвал вот эти семейные связи. Вообще, вот я говорила про эти, про советские контакты его, но надо сказать, что Ремезов при этом проявлял чудеса конспирации. Он ведь действительно свои советские контакты и вот связи, которые у него оставили в Советском Союзе, он не афишировал. Это все скрывалось. Какие-то имена он потом просто вычеркивал из своих дневников, чтобы нельзя было прочитать, если вдруг шла речь о каком-то имени, ну вот, где была какая-то, да, вот намеки на какие-то вот контакты, которых не надо было иметь. Он скрывал их действительно даже от Серафимы Павловны, которая, в общем-то, была очень близким ему человеком. И поэтому, ну вот единственное, у них они поддерживали связь с Лидией. Сохранить. С Лидией, с сестрой Серафимы Павловны, младшей сестрой, у которой вот оставалась дочка. Вот, да. Но надо сказать, что Ремезов ведь окружение Серафимы Павловны Ремезова не приняло. Семья Серафимы Павловны не приняла Ремезова. Это был мезальянс с их точки зрения. И они совершенно не сошли. Почему еще вот такая была проблема, что когда их дочка оказалась в Черниговской губернии у родственников Серафимы Павловны, они не могли туда приезжать. Потому что каждый раз этот приезд оборачивался трагедией. Потом уже ездила только Серафима Павловна, Ремезов уже не мог туда приезжать с ними общаться. И вот тоже поздний архив Ремезова, вот еще одна пачка про писем, которую я не сказала, которую Ремезов не разобрал. Он даже, видимо, не хотел притрагиваться к этому. Это пачка писем Лидии, сестры Серафимы Павловны. Совершенно в беспорядке письма эти сохранились. То есть, видимо, он сохранил, выкинуть не мог, но притронуться тоже не мог к этому материалу. Хотел об этом ничего вспоминать.
Письма у нас.
Да, письма у нас.
Да, просто очень интересно, что Ремезов, так сказать, вот не имел такие советские связи, потому что вот его семья со стороны матери Найденовой, которой, казалось бы, здесь должны были быть все уничтожены абсолютно, потому что были промышленники и старшины Державного комитета, и кто-то из них погиб. Но вот внуки, племянники двоюродных Ремезова, например, один из них был директором дачи Сталина.
Это я не знала, это очень интересно.
Это так я знаю просто по-разному. Это интересная тема вообще. Ну и вот с самого начала, вот что интересно тоже, вот весы ему пробиться было трудно, Ремезову, например, Поляков его не очень вообще не принимал практически, потому что он не видел в нем, по-моему, европейского писателя. Вот, а его интересовало именно это. И Брюсов поэтому разводил руками, говорит, я Сергей Александрович, не могу вас напечатать в весах без согласия, он не дает согласия и так далее. Вот тут была такая все время позиция некой отдельности. И вот он так ее и сохранял.
Да, ну тут еще надо сказать, что все-таки вот при том, что надо сказать тоже такую вещь, что Ремезов, вот это тоже сейчас очевидно, что иногда легче, чтобы публиковаться, было занять какую-то одну четкую позицию, например. Да? Ты занял ее уже, примкнул к какой-то группе. И оказался, да. Вот Ремезов принципиально не занимал никогда ничью сторону. Ну, он все время как-то лавировал между разными мешками. Но надо сказать, что это тоже имело интерес, потому что он понимал, что в конечном итоге он и там сможет.